Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
День милиции в России оживил дискуссию о реформе системы правоохранительных органов. На каком этапе находится эта реформа? Журналиста Михаила Бекетова приговорили к штрафу за клевету на мэра города Химки и освободили от наказания. Зачем и кому вообще нужен был этот судебный процесс? Мемуары Джорджа Буша «Ключевые решения» вызвали противоречивые отклики в США. В каких ошибках признался и не признался бывший президент на страницах своей книги? Такие вопросы поставила перед нами среда, 10 ноября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня мировой суд подмосковного города Химки приговорил главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова к штрафу в размере 5000 рублей по обвинению в клевете на главу администрации города Владимира Стрельченко. Суд освободил Бекетова от уплаты штрафа, поскольку истек срок давности для его привлечения к уголовной ответственности. Стрельченко посчитал оскорбительным высказывание Бекетова в одном из интервью, а Бекетов публиковал критические статьи о работе мэрии, проекте строительства автотрассы через Химкинский лес. На заседании суда журналист, ставший инвалидом после нападения на него в ноябре 2008 года. Дело по этому нападению закрыто. Приезжал в сопровождении врачей на реанимобиле. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Мировой суд Химок признал Михаила Бекетова виновным в клевете, но освободил от уплаты штрафа, поскольку истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Представитель главы администрации Химок Анжела Думова заявила, что считает приговор суда законным и обоснованным, и обжаловать его не будет.
Мы требовали только признать, что это порочащая честь и достоинство, не соответствующая действительности. Приговор мы не будем
обжаловать.
Приговор по закону.
Сторона защиты, наоборот, готова в этом деле дойти до суда по правам человека в Страсбурге. Об этом заявил адвокат Михаила Бекетова Андрей Столбунов.
Естественно, мы будем обжаловать до максимально возможных инстанций, вплоть до Европейского суда, если в России мы не найдем справедливость и понимание. Если люди будут бояться получить наказание по статье 129 УК и будут бояться что-то освещать и о чем-то говорить, то с борьбой с коррупцией в Российской Федерации будет покончено в ближайшее время. Вот это мое мнение.
Расследование нападения на Бекетова идет?
Приостановлено дело, то есть там ничего нового не происходит.
Была видеозапись?
Ну, якобы она не подлежит идентификации, там камеры были так направлены, что ничего не видно.
Андрей Столбунов добавил, что будет добиваться оправдания Михаила Бекетова. Напомню, что днем ранее сам Владимир Стрельченко, глава администрации Химок, впервые появился в зале суда. Он заявил, что не видит оснований отзывать иск против журналиста и выразил готовность помочь в поиске преступников, которые искалечили Бекетова. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова так прокомментировала решение Химкинского суда.
Это такой большой смачный плевок в лицо общественности. Оно демонстрирует, насколько у нас наша судебно-правоохранительная система издевательская. И все заверения, да, президента, что вот будут какие-то расследования по Кашину и прочее. Вы знаете, я считаю, что это просто чистой воды. Ну вот, понимаете, посмотрите, как с Бекетовым, да, изуродовали человека, судят, а по нему дело остановлено. И все. Так что на самом деле нечего и рассчитывать на то, что у нас будут какие-то решения по Кашину, по Фетисову, по Бекетову. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что у нас только против нас работает вот эта система.
Лев Пономарев, один из авторов обращения к президенту Медведеву с призывом отстранить мэра Стрельченко от работы на время расследования нападения на одного из активистов движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова, назвал решение мирового суда в Химках ангажированным.
К сожалению, это, если московские суды назвали Мосгорштаб, то тем более это, наверное, относится к химкинским судам. И поэтому решение я не удивлен тем, которые... Но, конечно, я удивлен некоторой наглостью. То есть давление продолжает оказываться, и вообще, говоря, этим занимается уже и совет при президенте. И если бы они обращали внимание на дуновение свежего ветра, условно говоря, из Кремля, то они бы приняли другое решение. Я абсолютно в этом уверен. Обвинение, которое по клевете... Есть практика Европейского суда. Они могли бы, опираясь на практику Европейского суда, сказать, что чиновник должен не рассматриваться, такого рода процесс не должен рассматриваться как с простыми гражданами, что чиновник публичный человек. Несколько решений есть Европейского суда, который фактически убирает любое обвинение в клевете, когда обсуждается государственный деятель.
Лев Александрович, несколько обращений было к президенту по поводу Химок. Очередное направлено накануне, 9 ноября, под названием «Прекратить насилие в Химках».
Мы говорили о том, что десятки преступлений преступлений, которые в Химках произошли, мы дали список этих преступлений. Так вот, десятки преступлений не расследованы, в том числе убийства в Химках по политическим причинам. А так как это не расследовано, то мы потребовали, чтобы президент снял начальника городского отделения МВД, первое. Второе, снял прокурора района и снял начальника ФСБ округа Химки. Такое обращение было сделано.
Но реакции не было никакой.
Реакция, пока я вот ответа я не получил.
Руководитель службы информации Фонда защиты гласности Борис Тимошенко полагает, что дела по 129 статье Уголовного кодекса «Клевета» в современной России – средство психологического давления на журналистов со стороны чиновников.
Эта история этой статьи 129 довольно интересная. В 90-х годах она практически не можно говорить о том, что не применялась, поскольку доказать умысел было невозможным. После 2000-го ситуация изменилась, как-то так вот эта проблема ушла. Этот умысел стал считаться само собой разумеющимся. Практически, ну вот я не помню, чтобы были случаи оправдательных приговоров. Собственно, и по этому конкретному делу, по Стрельченковскому, тоже особых сомнений не было, тем более в первой инстанции, в мировом суде, там все было понятно. Удивило другое. Удивило то, что прокурор просил 3000, а суд оказался еще прокурористее прокурора. Остановился на 5000. Конечно, все это не укладывается в голове, тут здравого смысла никакого нет. Хотя, с другой стороны, все объяснимо. Суд в Химках, естественно, что решение в пользу главы города принято. Удивляет еще и другое. Сама позиция Стрельченко. Удивляюсь мужеству, в кавычках, этого человека, который мог себя так вести при виде Михаила. Любой, на мой взгляд, нормальный человек, естественным образом бы просто-напросто любой ценой прервал бы этот процесс. По крайней мере, хотя бы не позорился.
Борис Михайлович, ну а много в России подобных дел по обвинению в клевете журналистов?
Да, вы знаете, достаточно много. Достаточно много. Эта статья стала популярной. И, может быть, даже не потому, что за нее строгое наказание. Потому что, как правило, наказание бывает не связано с лишением свободы. Но дело в том, что, во-первых, эти процессы довольно длительные. И сам факт существования уголовного дела, он уже действует на журналиста как ограничение. Ну, во-первых, это и подписка о невыезде, как правило, не поедешь. Во-вторых, само это ощущение, что идет процесс. То есть это можно считать способом психологического давления на журналистов. Я в этом абсолютно убежден.
Борис Тимошенко добавил, что защита Михаила Бекетова обжалует приговор Химкинского суда 13 ноября. В этот день, ровно 2 года назад, на Бекетова было совершено нападение, в результате которого он стал инвалидом. Расследование дела о нападении на журналиста в данный момент приостановлено в связи с тем, что не установлены лица, причастные к совершению данного преступления. Михаил Саленков, Радио «Свобода», Москва.
Уголовное дело о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина сегодня передано в производство Главного следственного управления. Кашин, избитый в Москве 6 ноября, находится в отделении реанимации 36-й Московской городской больницы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Журналист Олег Кашин продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна. Информация о том, что он пришел в сознание, появившаяся в некоторых средствах массовой информации днем со ссылкой на источники в больнице, супруга Олега Кашина Евгения Милова опровергла.
Вот эта вот информация, которая неизвестно откуда попала в интернет относительно того, что Олега разбудили, она неправдива. Там из того, что я знаю, ну вот там есть какая-то положительная динамика, но при этом врачи все еще считают нецелесообразным его будить.
По факту нападения на Олега Кашина возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство группой лиц». Основная версия следствия – профессиональная деятельность журналиста. На допросах уже побывали около сотни человек, коллег Кашина, его знакомых, возможных свидетелей нападения. Следователи просматривают записи видеокамер, как расположенных на месте нападения на Пятницкой, так и работающих на ближайших станциях метро. Журналисты уже говорят о статьях в газете и интернет-блогах, где писал Олег Кашин. Их содержание могло стать причиной нападения. Об этом идет речь в обращении оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова. Они выступили с требованием вызвать на допрос первого заместителя администрации президента Владислава Суркова. Рассказывает Борис Немцов.
Все версии, которые существуют в отношении покушения на Кашина, точнее, в отношении заказчиков этого покушения, завязаны прямо или опосредованно на господина Суркова. Первое – это Турчак, губернатор Псковской области. Турчак угрожал Кашину после того, как он его там оскорбил. Турчак, собственно, стал губернатором благодаря усиленной поддержке Суркова, который его двигал на этот пост. Вторая версия – это Якименко. Это тоже выкормыш Суркова. Олег Кашин написал про склонности Якименко к педофилии, что, конечно, не могло не взбесить Якименко, зная его злопамятный характер. Третья версия – это молодая гвардия, Это организация, созданная Сурковым, молодежное экстремистское крыло «Единой России». Эта организация опубликовала на своем сайте статью «Журналисты-предатели должны быть наказаны». Там была фотография Кашина со штампом «Будет наказан». Сурков лично курирует и эту организацию, и ее печать на официальный орган, сайт «Молодой гвардии». Наконец, последняя версия «Химки», после того, как Медведев распорядился прекратить вырубку, курирование «Химок» было поручено Суркову. Кашин, как известно, брал интервью у одного из лидеров антифашистов. Сурков, как известно, организовывал борьбу с этими самыми группировками молодежными анархистов и антифашистов. Поэтому, во-первых, мы настаиваем на том, чтобы его допросили вместе с Якименко. И мы считаем, что если следствие не будет допрашивать этих господ, то верить в достоверность данных, которые они рано или поздно обнародуют, будет очень трудно. Во-вторых, мы требуем немедленной отставки Суркова и Якименко, как людей, ответственных за тот гнусный, абсолютно затхлый, нетерпимый климат ненависти, который они создали в отношении гражданских активистов, журналистов и правозащитников.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги третьего этапа всероссийской акции работников бюджетной сферы обсуждаем с депутатами Госдумы. Олегом Смолиным, фракция КПРФ, и Олегом Шейном, фракция «Справедливая Россия».
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Вы слушаете итоговый выпуск за среду, 10 ноября. Сегодня в России, возможно, в последний раз в истории отмечают День милиции, профессиональный праздник сотрудников Министерства внутренних дел. Уже в этом году Государственная Дума по инициативе президента России Дмитрия Медведева собирается принять президентский законопроект о полиции. И не исключено, что правоохранительное ведомство сменит название. Но, как убеждают власти, этим дело не ограничится, милиция будет реформирована глубже. За последний год или два милиция сделала много для того, чтобы необходимость срочных и коренных изменений бросалась в глаза. О некоторых таких событиях напоминает корреспондент «Радио Свобода» и судебный репортер нашего радио Марьяна Тарачешникова.
Всерьез о реформе МВД в России заговорили в конце декабря прошлого года, после того, как президент Дмитрий Медведев подписал соответствующий указ. Теперь уже мало кто сомневается в том, что на этот шаг президент пошел под давлением общественности после событий апреля 2009 года, когда действующий на тот момент майор милиции Денис Евсюков убил двоих и ранил еще 7 человек в одном из супермаркетов Москвы. Президент России преобразование в милиции предложил начать с 20% сокращения численности состава и увеличение зарплаты и пенсии. Его указ от 24 декабря 2009 года предусматривал переход милиции общественной безопасности на федеральное финансирование и введение принципа ротации кадров. Некоторое время спустя Дмитрий Медведев обратился к гражданам, общественным организациям и всем заинтересованным ведомствам с предложением обсудить, что же конкретно следует поменять в милиции и представить соображения относительно того, какой должна быть эта структура. Наконец, в конце октября этого года в Государственную Думу России был внесен проект закона о полиции. Его разработчики предположили, что, изменив название, удастся сформировать более привлекательный имидж органов правопорядка. Однако многие участники общественной дискуссии уже отметили, что по существу проект мало изменился с тех пор, как перестал называться законом о милиции, говорит член рабочей группы неправительственных организаций по реформированию милиции Асмик Новикова.
Ни одно предложение, которое касалось бы системных преобразований, не нашло отражения в законопроекте. То есть от того, что законопроект ставит норму о праве на звонок, это никак не влияет на то, как устроена милиция или полиция, каковы практики ее работы. А это ключевой момент. И еще один ключевой момент связан с тем, что сейчас, в соответствии с законопроектом, одним из официальных критериев оценки работы милиции является общественное мнение. Но если структурно милиция или полиция продолжает оставаться такой же, как она есть сейчас, то это всего лишь дополнительное количество показателей, которые будут включаться в ежемесячную отчетность или там полугодичную. То есть это вообще ничего не меняет. Без изменения системы управления внутри милиции или полиции общественное мнение работать не будет.
Критики законопроекта обращают внимание на использование в нем формулировок и определений, допускающих неоднозначное толкование, но, пожалуй, чаще и больше всего критикуют нормы законопроекта о полиции, позволяющие полицейским проверять у граждан любые документы, а не только удостоверяющие их личность. Те же права полицейские получают и в отношении предпринимателей. Согласно законопроекту, они могут беспрепятственно знакомиться в организациях с необходимыми материалами, документами, статистическими данными и иными сведениями. Много вопросов вызывает норма, дающая полицейским право проникать в квартиры граждан. Оговаривается даже возможность взлома помещений, если на то есть служебная необходимость. Впрочем, обсуждение законопроекта в Думе предполагает некоторую дискуссию и возможность исключения из его текста наиболее одиозных норм. Однако многие эксперты скептически оценивают такую возможность, напоминая, что парламентское большинство принадлежит единороссам, которые не склонны спорить с президентом. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Как эксперты, анализирующие деятельность правоохранительных служб России, относятся к реформе МВД? Каковы возможные результаты такой реформы? Я беседую с обозревателем интернет-сайта агентура.ру Ириной Бараган. Можно сейчас сделать вывод о том, как подвигается эта реформа? Вот, например, главный московский милиционер генерал Колокольцев заявил о том, что будет уволено еще 10 тысяч милиционеров, а 12 уже уволено, таким образом остается всего 100 тысяч милиционеров на столицу России. Много это или мало? Кто определяет эти параметры? Это часть реформы?
Применять к тому, что происходит сейчас с милицией, слово «реформа» было бы совершенно неверно, потому что происходят небольшие изменения, и это никак реформы назвать нельзя. Сокращение численности на 20%, сокращение двух департаментов, и переименование в полицию, и новый закон, в котором практически ничего не изменилось, все это небольшие косметические изменения в огромном Министерстве внутренних дел. Сама система Министерства внутренних дел, которую российское государство унаследовало от Советского Союза, весь этот огромный неповоротливый монстр, он практически не меняется.
И согласно концепции реформы, это так и останется?
Оно остается, Министерство внутренних дел, в нем будут служить только не милиционеры, а полицейские. Оно будет состоять из тех же частей, что и состояло, то есть из криминальной милиции, милиция общественной безопасности, внутренние войска, это огромные армии, в которых там каждая дивизия по 10-11 тысяч, они остаются. Огромные силы спецназа, они не то что остаются, я имею в виду ОМОН и АМСН, они разрастаются год от года. И их, кстати, во время теперешних сокращений по указу президента не сокращают.
Как-то модно было говорить о гражданском контроле над Министерством обороны, например, и, как известно, там тоже своя реформа, и там министр обороны гражданский. А генерал Нургалиев спокойно управляет себе силовым ведомством, никто не говорит о том, что должен заменить его гражданский человек. Это как-то не в стиле милиции, полиции?
Не предусмотрено. Новыми изменениями тоже не предусмотрено, чтобы милиции руководил гражданский министр. Но общественный контроль можно осуществлять не только путем назначения такого человека, тем более, что такой человек, он может быть быстро кооптирован, ну, самой системой и работать на нее. Тем более, это очень просто в нашем случае с МВД. Кстати, в новом законе там прописано некий общественный контроль, но поскольку не упомянуто и никак не объясняется, как он должен организовываться, этот общественный контроль, и как должен функционировать, то есть можно сказать, что и в будущем полиция новая тоже без него обойдется. Невозможно, наверное, контролировать ход расследования по резонансным делам. Можно только печалиться, что дела не раскрываются и там никого не задерживают. Но, допустим, в тех сферах, которые касаются большинства граждан, и то, что вызывает возмущение большинства граждан, например, беспредел сотрудников милиции, патрульной милиции и каждодневной ВВД, когда задержанных там за мелкое правонарушение или вообще ни за что избивают, пытают и так далее. Вот с этими вещами можно бороться и можно установить общественный контроль. Но это должно быть прописано в законе. Общественным организациям возможность контролировать и при каждом поступившем на какие-то некие общественные пункты звонке направлять человека из общественной организации в то место, где происходит беспредел, откуда поступил сигнал. Даже предлагалось еще более простые методы. Это поставить во всех КПЗ, ну вот в обезьянниках так называемых камеры, вывести на какой-то общественный пункт, где могли бы представители общественности в каждом районе, и такие найдутся в каждом городе, уверяю вас, наблюдать за тем, что происходит при задержании и в местах задержания нарушителей. Но это ГУВД московская отвергает регулярно такие предложения.
Милиция подвергается систематической критике общественности, и начальство недовольно тем, как работают милиционеры. Изнутри ведомства всю реакцию на критику, пожалуй, можно свести к фразе из фильма «Бумер», «Не мы такие, жизнь такая». Что-то положительное все-таки в этой реформе есть, а что-то может улучшиться окажется, если они выполнят то, что прописано в новом законе?
Положительно есть, конечно. Первое, это то, что хотя бы на 20%, но сокращается состав МВД. Вы в начале интервью упомянули, что ГВД сократило на 12 тысяч, значит, свои ряды. Но дело в том, что я помню, что в конце 90-х годов состав ГВД был 70 тысяч. Сейчас стой. Даже если они сократили на то количество, которое они сказали, они, может быть, еще не пришли к цифре 70 тысяч, которая была к 2000 году. Понимаете, что это непомерно раздутые штаты милиции. Такого ни в одном мегаполисе сравнимые, да, с кем мы можем сравнить. Это Нью-Йорк и Лондон. Там и близко нет таких цифр, чтобы сотни тысяч людей служили в городской милиции, ну, в ГВД. Еще не считая всех остальных подразделений, которые базируются в Москве.
Ирина, мы с вами начинаем говорить о хорошем, а все равно получается плохое. Хорошее-то что-то есть в этой реформе?
И еще положительный, я там один момент выискала, он касается того, что законом о полиции ограничивается право действия сотрудника милиции его территории. То есть, если он приписан какому-то ОВД, он должен действовать на территории этой земли, то есть этого ОВД. А на других территориях он может действовать, только имея командировочное удостоверение. То есть, он должен поставить в известность начальство, пройти всю бумажную волокиту, оформить. Это очень положительно, потому что до этого под разными предлогами сотрудники самых разных подразделений терроризировали фирмы, приходя там с проверками, которые они, в принципе, не должны проводить на этих территориях, терроризировали разные коммерческие организации и так далее. Вот положительное.
Исходя из той недружелюбной, скажем так, атмосферы, в которой действуют сотрудники милиции, вы, как исследователи Министерства внутренних дел и правоохранительных органов, испытываете симпатию к этим простым парням?
С всего момента милиция составляла 1 300 000 с лишним человек. И среди этих служб есть служба уголовного розыска, и службы раньше были по борьбе с организованной преступностью. И среди этого огромного количества людей, конечно, есть, во-первых, часть людей, которые приходят туда по романтическим соображениям, не по коррупционным, она минимальная, но она существует. Но и есть часть людей, которые продолжают работать оперативными сотрудниками, в качестве оперативных сотрудников исследователей и честно раскрывать или пытаться раскрывать преступления. Конечно, такие люди есть, и их немало, и по работе мне часто с ними приходилось сталкиваться. Другое дело, что часто им не дают работать.
Обозреватель интернет-сайта агентура.ру Ирина Бараган о перспективах осуществления реформы правоохранительных служб в России. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Мы продолжим рассказ о перспективах реформы системы правоохранительных органов. Обратимся к теме о том, как граждане России относятся к милиции, почему большинство из них не доверяет людям в погонах. Мемуары Джорджа Буша «Ключевые решения» или «Моменты решения» по-другому переводят это название, вызвали противоречивые отклики в США. В каких ошибках признался бывший президент на страницах своей книги, а в каких нет? Партия власти ищет новую стратегию региональной политики. Зачем мэров городов меняют на сити-менеджеров? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
День милиции. Праздник со слезами на глазах.
Комментарии экспертов.
Политолог Григорий Голосов о неразрешимых проблемах Северного Кавказа.
В блогах «Свободы».
Священник Яков Кротов. От чего хотят избавиться россияне?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый в минувшую субботу, по-прежнему находится в реанимации. Об этом сообщила супруга журналиста Евгения Милова после консилиума врачей. По ее словам, состояние Олега Кашина тяжелое, но стабильное. Мировой суд подмосковных «Химок» приговорил главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова к штрафу в размере 5000 рублей по обвинению в клевете на главу администрации «Химок» Владимира Стрельченко. При этом суд освободил Бекетова от уплаты штрафа, поскольку истек срок давности для его привлечения к уголовной ответственности. Журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук, избитый 8 ноября у здания редакции, написал заявление в прокуратуру Московской области, в котором просит пресечь давление на него со стороны милиционеров. По словам журналиста, накануне к нему приходили двое сотрудников ОВД города Жуковский и уговаривали свидетельствовать против самого себя. Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в причастности к убийству 12 человек в Краснодарском крае. Ранее сообщалось, что следствие рассматривает 5 версий убийства. Среди них личная неприязнь и профессиональная деятельность некоторых погибших. В Лондоне десятки тысяч студентов провели марш протеста против плана правительства в 3 раза повысить плату за обучение в университетах. По словам организаторов акции, в ней приняли участие около 50 тысяч человек. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, призвала новый парламент Киргизии снять ограничения на свободу прессы и отменить уголовное наказание за клевету. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 10 ноября. Продолжим тему, связанную с реформой Министерства внутренних дел и правоохранительных органов в России. Большинство россиян, как показывают опросы социологов, не верят, что после принятия закона о полиции ситуация в российских правоохранительных органах улучшится, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Согласно последним данным социологов, большинство россиян, более 70%, милиции не доверяют. Подробнее о том, как россияне относятся к милиции, рассказывает социолог Левада-центра Денис Волков.
Милицию здесь порадовать сложно, потому что к милиции очень достаточно негативное отношение, так считает порядка 70% россиян, что она не заслуживает доверия. И так это длится на протяжении уже 15-20 лет, на протяжении которых мы ведем опросы. Это связано лишь отчасти с непосредственным опытом общения с милицией. Вот за последние несколько лет, в течение там 2-3 лет, опыт общения, обращения в милицию имело порядка 1/4 населения России. Да, половина из них, чуть больше половины из них, кто обращается, говорит, что как бы не удовлетворены тем, как решился их вопрос, или решился он вообще. Но, тем не менее, мы видим, что где-то остальные 3/4, они этого вот непосредственного недавнего опыта общения с милицией не имеют. И здесь важно то, что человек заведомо уверен, что в милиции его дело решено не будет. И более того, если его права будут нарушены милиционерами, а это тоже не исключается, то защиты в суде, например, он уже не найдет.
Знают ли россияне о том, что милиция скоро станет полицией, и как вот люди к этому относятся?
Да, действительно, россияне знают об этом. Подавляющее большинство говорит, что реформа нужна. Ну, как бы не только, конечно, переименование. Переименование, здесь уверен, что оно ничего не решит. Нужны более радикальные. Но дело в том, что, хотя это и оценивают положительно, с одной стороны, большинство не готово участвовать в этой реформе, потому что они, собственно, и не видят, как они могут участвовать, и не думают, что в результате милиция станет как-то подконтрольным. То есть опять большинство говорит, да, нужна, но, пожалуйста, сами этим занимайтесь, а нас не трогайте. И второе, то, что большинство все-таки достаточно скептически относится к тому, насколько те планы, которые были заявлены, они будут реализованы.
Традиционно в День милиции российские государственные телеканалы транслируют концерты, посвященные празднику. В этом году в таком концерте на канале «Россия» примут участие Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Людмила Рюмина, Александр Розенбаум, Александр Маршал, Николай Басков, Стас Михайлов, группы Любе, Нью Самоцветы, Сопрано 10. О традициях таких концертов говорит музыкальный критик Артемий Троицкий.
Я вот эти концерты ко дню милиции, которые всегда транслируются на втором каналах, не смотрел никогда. Вообще, до некоторой степени эти концерты ко дню милиции, это был такой советский провозвестник теперешних корпоративов, так называемых. То есть это на самом деле корпоративный праздник ментов и наши мастера эстрады. В последнее время мастера эстрады плюс мастера шансона плюс мастера попсы. Они сливаются тут в своем общем экстазе такого тотального подхалимажа или заблюдства. Насколько понятно, что от милиции все в той или иной степени зависят, всем хочется иметь хорошие отношения с милицейскими начальниками, с гаишниками и прочее, и прочее. И вот лишний раз, демонстрируя свое абсолютно халуйское естество, наши попсовые деятели, естественно, соревнуются друг с другом, кто лучше просто вылежит милиции насиженные места.
По-своему отметить праздник милиционеров решил музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. 10 ноября в клубе «Арена Москва» концерт «Последний день милиции».
И вначале будет торжественная часть, где все и произойдет, да, чествование милиции, а потом будет просто концерт ДДТ. Мы будем журить коррупционных ментов. Мы собрали информацию, нам помогла в этом новая газета. Мы будем им и дарить копилки. Это будет копилка года в виде милиционера. И вот мы будем в посылках запаковывать прямо на концерте эти копилки и отправлять по адресам. С другой стороны, если бы мы только ругали нашу милицию, это было бы неправильно. Потому что среди милиции есть порядочные люди, которые работают и спасают простых граждан и борются с преступностью. И вторая премия. Мы взяли фотографию с Высоцким, с Жегловым из фильма «Место встречи изменить нельзя». И Станислав Говорухин подписался, автограф, да, и будем дарить хорошим милиционерам. Мы нашли старый мультфильм, и перед торжественной частью будет «Дядя Степа» мультфильм, да. 8 минут замечательной, идеальной Москвы и идеального милиционера. Вот. И мы покажем этот мультфильм.
Говорил лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, который организовал концерт «Последний день милиции». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 ноября. Российская внутриполитическая хроника. В стране продолжается муниципальная контрреформа, инициатором которой выступил Кремль. Эксперты отмечают, что все чаще в условиях изменившихся правил игры, вопреки ожиданиям, к власти приходят представители оппозиции и размышляют о том, в какой степени наступление на права муниципалитетов скажется на результатах партии власти. Ведь уже через год в стране пройдут парламентские выборы. Наиболее показательное отображение этой сложной для партии власти проблемы в Барнауле, где сегодня избирали сити-менеджера. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В Барнауле в конце октября были отменены прямые выборы мэра. И вот уже по новой схеме из числа депутатов городской думы здесь избран глава города, рассказывает Олег Купчинский.
В Барнауле прошла внеочередная сессия городской думы. Основным вопросом было избрание главы Барнаула. По новому уставу города на эту должность выбирается один из депутатов. Главой Барнаула стал спикер гордумы Людмила Зубович. За нее проголосовало 28 депутатов. Накануне Людмила Зубович поддержал полицовет регионального отделения «Единой России». В начале сессии депутаты сняли с Зубович полномочия спикера гордумы. Затем было решено провести конкурс на замещение должности главы администрации Барнаула, так называемого сити-менеджера. Новому главе Барнаула предстоит заключить с главой администрации 2-летний контракт. Дата проведения сессии держалась в тайне от жителей Барнаула. О ней было сообщено лишь накануне. Накануне сессии ряд депутатов призвали своих коллег сложить полномочия. Ранее в Барнауле прошли публичные слушания по изменению устава города и сессия городского думы, которая утвердила эти поправки. Оба мероприятия прошли в закрытом режиме. Представители общественности, которые собирались поддержать прямые выборы мэра, не пустили в зал спецподразделения милиции. В суды Барнаула по этому поводу поступило около 20 исков граждан с требованием отменить и сами слушания, и итоги сессии.
Это был репортаж из Барнаула корреспондента «Радио Свобода» Олега Купчинского. Людмила Зубович из команды бывшего мэра Владимира Колганова, отстраненного от должности губернатора Алтайского края Александра Карлиным. Она активно выступала против отмены прямых выборов градоначальника. Совсем недавно в центре внимания российской прессы оказались выборы в Ангарске. Там тоже были отменены прямые выборы главы муниципального образования и введена должность сити-менеджера. На состоявшихся после этого выборах большинство мандатов в новой думе получили представители КПРФ, а главное, в депутаты не прошел ни один представитель прежнего руководства города и района, а действующий мэр единорос Андрей Козлов занял в своем избирательном округе 13-е место. Все без исключения победившие на выборах кандидаты были активными противниками отмены прямых выборов мэра и участвовали в акциях протеста. Кремль готов смириться с некоторыми политическими издержками. Главное – довести до конца процесс ликвидации выборов в крупных муниципалитетах, считает ведущий специалист Московского центра Карнеги Николай Петров.
Прямые выборы мэров в этом году –
имплантированы в большинстве крупных столичных городов. И каждый раз схема для этого используется разная. В ряде случаев это договоренность с действующим избранным мэром о том, что он после перехода на новый порядок получит снова пост мэра, но уже избранного не прямым народным голосованием, а избранного городским советом. В ряде других случаев это продавливается, а в случае Барнаула, например, ситуация была такая: по достаточно надуманному поводу губернатор отрешил от власти избранного 2 года назад мэра. Городской совет тогда резко воспротивился и пригрозил уходом в отставку. Тем не менее, с ними была проведена работа, и закончилось все тем, что городской совет изменил устав города, и был сделан переход от схемы прямого избрания мэра на схему главы города, избираемого среди депутатов, и сити-менеджера. И тот факт, что пикер, действующий городской совета, стала главой города, он показывает, что там власть и Единая Россия в данном случае, они готовы идти на какие-то компромиссы, но факт остается фактом.
Планомерное подавление Кремлем демократии в муниципалитетах может обернуться на выборах в Государственную Думу проблемами для партии власти, считает Николай Петров.
Я думаю, что на результате выборов в Государственную Думу скажутся 2 очень серьезных фактора. Первый – это то, что власть своими такими нарочито недемократическими и игнорирующими часто общественные настроения действиями настроила против себя электорат в целом ряде регионов, и Иркутская область – самый яркий этому пример. А второй важный фактор – это то, что в этом году были демонтированы так называемые политические машины в ряде регионов вместе с губернаторами-тяжеловесами, которые их создавали. Это и мэр Москвы Лужков, и президенты Татарстана и Башкортостана. Это те регионы, огромные в электоральном плане, где Единая Россия получала всегда очень высокий результат. И вот теперь, с одной стороны, ну, там в десятки, по крайней мере, регионов, в том числе и таких крупных, как Иркутская область, популярность, естественно, Единой России упала, и результат будет ниже, чем это было раньше. А в десятке других регионов, где высокий результат обеспечивали политические машины и лидеры, которые на федеральных выборах демонстрировали свою лояльность и эффективность, результат тоже упадет естественным образом. И это означает достаточно серьезные электоральные потери для Единой России.
В ближайшие дни главу города по новой схеме изберут депутаты Орловского городского совета. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о книжных и журнальных новинках. Представим сегодня вышедшую только что книгу мемуаров бывшего президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша под названием «Ключевые решения» или «Моменты решений». В телевизионных интервью, которые сопровождают выход книги, бывший президент твердо защищает главное решение за время своего президентства. Речь идет о начале войны Соединенных Штатов в Ираке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Решение о начале иракской кампании было обоснованным, утверждает бывший президент Джордж Буш-младший. В телевизионных интервью, сопровождавших дебют книги, бывший президент твердо защищал главное решение своего президентства. Естественно, этот сюжет мемуаров вызвал наибольшие эмоции и дебаты. Владимир Морозов взял интервью у бывшего сотрудника ЦРУ Пола Пилара, ныне профессора Джорджтаунского университета.
Как вы оцениваете ту часть мемуаров президента, которая посвящена началу войны в Ираке? Ну, там нет ничего нового. Я бы очень удивился, если бы в своей книге бывший президент сказал, будто он сожалеет о том, что начал войну в Ираке. Но Джордж Буш повторяет в мемуарах то, что мы в свое время уже слышали. Он снова утверждает, что для начала войны было достаточно того, что у Саддама Хусейна, как мы предполагали, было оружие массового уничтожения. Но, во-первых, у нас не было в этом никакой уверенности. И самое главное, даже если какая-то страна имеет оружие массового уничтожения, это вовсе не значит, что с ней надо воевать. Мы же не поступаем так по отношению к Северной Корее или к кому-то другому. Но Буш пишет, что мы, мол, сделали доброе дело, избавив Ирак и Ближний Восток от Саддама Хусейна. С этим трудно не согласиться. Буш повторяет свое прежнее утверждение. Да, избавление от кровавого диктатора выглядит добрым делом, если не принимать во внимание другие последствия войны. Например, то, что в Ираке погибли более 4000 наших солдат и еще 10000 получили ранения. Мой собеседник считает, что в своих мемуарах Джордж Буш, к сожалению, не признал большого числа ошибок, допущенных в связи с войной. Наиболее существенной ошибкой, о которой Буш не упоминает, является то, что был в корне нарушен общий принцип подготовки к военным действиям. Он нарушил нормальный политический процесс и в период подготовки к войне, и даже тогда, когда решался вопрос, нужно ли вообще начинать военные действия в Ираке. Их можно было избежать, если бы такой процесс имел место. Так считает бывший сотрудник ЦРУ с 28-летним стажем, а ныне профессор Джорджтаунского университета Пол Пиллар.
Мой собеседник, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре, во многом согласен с оценками бывшего президента. Его защита своих решений базируется на двух тезисах. Первый – атаки 11 сентября в корне изменили ситуацию, представление об угрозе безопасности Соединенных Штатов. Второе – при наличии тех разведданных, что были у Белого дома, президент не мог действовать иначе. В принципе, это убедительные аргументы. Мне кажется, ошибкой Буша автора, то, что он, защищая свое решение вторгнуться в Ирак, мало говорит об истинной причине неверной оценки секретных программ режима Саддама Хусейна, а именно о непростительном проколе разведки. Достаточно вспомнить ныне печально знаменитую фразу тогдашнего директора ЦРУ, который объявил, что доказать наличие оружия массового поражения у Саддама Хусейна так же легко, как забить гол в пустые ворота. И подобная оценка звучала из уст глав практически всех западных разведок. Поставим себя на место Джорджа Буша, главы государства, подвергшегося мощной террористической атаке. Он был обязан действовать именно так, как он поступил, безо всякого сомнения. Любопытно, что бывший президент продолжает считать, что свержение режима Саддама Хусейна стоило тех жертв и затрат, которые понесли и Соединенные Штаты, и иракцы за 9 лет этой кампании. По-видимому, от бывшего президента трудно было бы ожидать другой оценки главного события его президентства. Если судить, исходя из того, что нам известно сегодня, это предприятие не стоило тех жертв. Но если задать вопрос, было ли решение Буша верным в тот момент, в тех обстоятельствах, оно было верным. Лидер, который начинает акции, отражающиеся на судьбах мира, никогда не способен предсказать их исход. Он вынужден брать на себя риск. Кстати, трудно не согласиться с бывшим президентом, когда он заявляет, что нужно оставить окончательное суждение об успехе или провале иракской кампании историкам, истории. Потому что если иракцы смогут преодолеть свои разногласия, создать фундамент для развития демократического, преуспевающего Ирака, что вполне возможно, если Ирак последует путем, скажем, Южной Кореи, и через 20-30 лет превратиться в преуспевающее государство, тогда даже скептики будут вынуждены сказать, Буш был прав. Американский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре, комментировал некоторые сюжеты из мемуаров Джорджа Буша-младшего.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, и сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Новосибирском государственном краеведческом музее с большим успехом проходит презентация новой специальной детской образовательной палеонтологической программы, организованной совместно с благотворительным фондом бизнесмена Владимира Потанина. Эта программа открылась с проекта «День рождения Матильды». Главный палеонтологический экспонат Новосибирского музея – скелет мамонтихи Матильды, обнаружен ровно 70 лет назад. О том, как можно повысить интерес школьников к древней естественной истории о мамонтихе Матильде, я беседую с сотрудником Новосибирского музея Артемом Готлибом.
В Сибири скелетов мамонтов всего несколько, а мамонтиха есть только в Новосибирском музее. 70 лет назад в глухой сибирской деревне Вахрушево, которая находится в сотнях километров от Новосибирска, двое ребятишек на берегу реки, они играли в лапту и обнаружили какой-то рог. Приехали ученые и раскопали этот скелет. А позже его музейные сотрудники назвали Матильдой. Почему, сейчас уже довольно сложно сказать. Скелет этот довольно полный, и очевидно, это вообще был полный скелет мамонта. Но поскольку это был 40-й год,
и нашли скелет мамонта прямо перед войной. Во время войны, когда он лежал в запасниках музея, часть костей была утеряна. И была одна реставрация его в 70-е годы. И вот в прошлом году мы полностью отреставрировали скелет, мы сделали абсолютно новый каркас для него. Вместо утраченных пенопластовых дубликатов костей были сделаны дубликаты костей из современных материалов. Скелет мамонта стоял у нас в отделе природы, начиная с середины 70-х годов, и многие жители привыкли уже, что мамонт есть. Но когда мы начинали этот проект и задумывали именно день рождения Матильды, нашей задачей было неким образом мифологизировать этот скелет, придать ему имя, сделать его популярным в детской среде и так далее. И, собственно, это удалось.
Есть какая-то своя палеонтологическая школа в Новосибирске, известном своими научными традициями славными?
В пригороде Новосибирска, Заберском, работает студия палеонтолога Игоря Гребнева, которая называется «Сибирь Палеоарт». Игорь Гребнев – это один из ведущих палеонтологов России. Это человек, который собирает мамонтов по всему миру, который сейчас по приглашению Пермского музея строит там экспозицию Пермского периода. В Перми будет музей Пермского периода. И нашего мамонта тоже реставрировал он. Это человек, у которого огромный банк костей, который может собрать практически все, что угодно и знает о животных, о реликтовых животных плейстоценового периода практически все.
Выставка палеонтологически обозначена как интерактивная. Это музей нового типа. Что вы вкладываете в это понятие?
Экспонат интересен зрителю только тогда, когда вокруг него складывается какая-то история. Если бы мы просто поставили скелет мамонта, это мало кому было бы интересно. А у нас построен настоящий детский палеонтологический городок. У нас есть раскоп. Прямо в зале стоят две большие песочницы. Мы приглашаем детей, они приходят, там раскапывают настоящие кости животных. Они могут принести эти кости экскурсоводу и вместе с ним определить, это кость современного животного, либо это кость реликтового животного. Они могут посмотреть эти кости под микроскопом. Там есть специальные задачники для детей, разгадать все задачки которого они могут, только обойдя всю экспозицию. И когда они обходят всю экспозицию, они получают удостоверение юного палеонтолога, которое дает право рассказывать о мамонтах в любом дворе, на любой детской площадке. Они получают кусочек бивня мамонта, которыми снабжает нас вот как раз студия «Сибирь Палеоарт». И дети в полном восторге. За первые две декады работы выставки к нам пришло 7,5 тысяч посетителей. Это практически на пределе возможностей нашего музея.
Посетители могут сфотографироваться с мамонтенком Петей. Это что за животное?
Хороший проект. Это тот проект, который заканчиваясь рождает новый проект. И вот это как раз история про Петю. У нас есть полномасштабная копия мамонтенка Димы, найденного в Магаданском крае в 77 году, сделанная тем же палеонтологом Гребневым. И мы подумали, если мы не можем привезти в школы таких далеких сел Новосибирской области скелет мамонта, почему бы нам не привезти мамонтенка? И сейчас у нас идет проект, который называется «Мамонтенок идет к детям». Наши сотрудники научные садятся в микроавтобус, берут с собой вот этого мамонтенка Петю и едут куда-нибудь в отдаленные села, чтобы проводить те же самые экскурсии с теми же самыми материалами, подарками и так далее, которые мы проводим в Новосибирске. Там ребятишки, может быть, единственный раз в жизни им удастся увидеть вот этого мамонтенка, сфотографироваться с ними, даже посидеть на нем верхом. Конечно, мы считаем, что это очень большое такое дело.
У вас Новосибирский государственный краеведческий музей. Верно, я полагаю, что вся эта экспозиция переоборудована на бюджетные средства?
Нет, это не совсем так. Мы получили грант от фонда Потанина. И, собственно, это даже не главное, потому что но этот проект, он не настолько затратный. Ну что, мы съездили в несколько экспедиций узким кругом, собрали вот эти вот кости для песочницы, купили несколько новых витрин, мы получили возможность издать несколько детских книжек, причем вот те детские книжки, которые мы издавали для этого проекта, мы издавали, что ли, по методу Льюиса Кэрролла, то есть на каждой странице должны быть картинки и разговоры. И вот у нас книжки детские именно такие. Они максимально не похожи на учебные пособия. Мы хотим, чтобы ребенок, который вот пришел на выставку, либо который прочитал вот эту книжку, которую ему подарили, например, в музее, или чтобы после этого, может быть, он захотел узнать что-то еще о животных, которые населяли планету много лет назад. Безусловно, значит, там есть и бюджетное финансирование, но вообще проект устроен на паритетных началах. Ну, понятно, что маркетинг сама по себе очень молодая наука. Если говорить о музейном, про музейный маркетинг, его не было здесь никогда. И фонд помог нам, в том числе помощью и в том плане, как продавать этот проект, как нам подтягивать публику, как нам сделать интересную экспозицию, как нам написать этот проект. У нас просто не было опыта проектной деятельности.
Говорил начальник отдела маркетинга Новосибирского государственного краеведческого музея Артем Готлиб. Мамонтиху Матильду прекрасно помнит обозреватель «Радио Свободы» Лиля Пальвелева, выросшая в Новосибирске. В чем же заключается магия музейных мамонтов?
Это было самое первое в моей жизни посещение какого бы то ни было музея. И хотя все случилось в раннем детстве, до сих пор отчетливо помнится то мгновение, когда мы с папой переступаем порог выставочного зала, а там вдруг огромный скелет огромного существа. Задрав голову, обхожу вокруг. Каждая темно-желтая кость его изогнутых в неспешном шаге ног выше меня. Череп такой массивный, что грудная клетка кажется ажурной. Впрочем, если разглядывать ребра по отдельности, они тоже слишком уж широкие, толстые, длинные. Но главное, от чего совсем уж не оторвать глаз, это бивни. Помнится, непременный для всякого краеведческого музея чучела современных представителей фауны – волка, зайца, совы и прочих – оставили смутный осадок. Таксидермисты постарались придать зверям живость, однако от них все равно веяло мертвечиной, и самыми неприятными показались стеклянные глаза. А вот скелет мамонта ничуть не пугал. Во-первых, потому что древний, и его как клад нашли. Во-вторых, давал волю воображению, а это увлекательное для всякого ребенка занятие. По костяку надо было домысливать очертания зверя, который, как уже было известно из детских правильных книжек про первобытных охотников, был похож на слона, а все же сильно от него отличался. Много лет спустя в том же Новосибирске состоялась встреча с другим мамонтом. В нашем институте студенты ИСТФАКа в преддверии ремонта выносили из помещения палеонтологический материал. Один остроумец, державший на плече тяжелую древнюю берцовую кость, все приговаривал: «Да, были люди в наше время».
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 10 ноября я готовил вместе с коллегой Лилией Пальвелевой, был сотрудник Новосибирского краеведческого музея Артем Готлиб. В этом музее успешно проходит презентация детской образовательной палеонтологической программы. Вот так обстояли дела. В среду 10 ноября итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В стране создана обстановка, в которой угроза жизни и здоровью журналистов
предлагается более строгая мера наказания, а именно до 6 лет.
Мы добились определенного прогресса,
но Михаила Бикетова в суд, как и в прошлый
речь
раз,
идет о нарушениях, связанных с приемом на службу в МВД и присвоением званий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».